То есть до 25 один учитель, от 25 до 40 учеников есть помощник учителя. Аю йотер ар арбаим. Маамидим лахем шней меламдей тинокот. Если же класс этот, если эта группа состоит из более чем из 40 учеников, практически это два учителя. Этот класс делится на две части. Следующий вопрос, это шестая алаха. Молихим это катан, ми меламед ле меламед, ахер, шиху махир мимену бен бемикра у бен бедигдук. Вопрос, который здесь задается. А можно ли перевести ребенка, перевести ученика от одного учителя к другому? Рамбам говорит, текст пропал. Рамбам говорит о том, что ученика, этого малолетнего ученика переводят от одного учителя к другому, который махир мимену бен бемикра бен бедигдук. Если есть учитель более, скажем, более опытный, более успешный в том, что касается знания письменной Торы, и в том, что касается языка, священного языка, переводят от одного учителя к другому. Мы увидим и в дальнейшем мы уточним с разных точек зрения. Ведь главное, чтобы ребенок успешно учился. И если есть учитель более опытный, более успешный, более талантливый, можно переводить. Он продолжает Рамбам. Бамедварим амурим. Как это нужно понимать? Вот этот перевод от одного учителя к другому. Шехаюшнеем беир Беир Ахат, вело хая нахар мавсик бейнехем. Условия есть. Если и тот, и другой учитель находятся в одном городе, и те части города, в которых находятся эти два учителя, между ними нет реки. Как это понять, вы сейчас увидите. Аваль. Меир лаир, о мицада нагар лецидо, афилу беота хаир, эйн молихим эта катан, эла имкен хая биньян бари, аль габей нагар, биньян ше эйно рауй липол бимхера. Интересный здесь переход. Вы сказали, что перевести маленького этого ученика, этого ребенка от одного учителя к другому можно. Сначала Рамбам говорит, если это один и тот же город, и между ними, между теми местами, где учителя живут, не проходит река. Уже мы видим, что заботятся не только о том, чтобы в классе не было слишком много учеников, потому что иначе каждый из этих учеников не может получить, скажем, достаточной поддержки, достаточного внимания от учителя. Здесь уточняется, что если есть учитель более успешный, какое отношение имеет? Что то, о чем говорит Рамбам дальше. Из города в город или с одного берега реки на другой не переводят таким образом. Но есть определенное условие, как будто бы уступка. Если мост через реку крепкий и нет никакой опасности, что он обрушится, тогда можно. То есть о чем идет речь? Речь идет о безопасности ребенка. Ну, прежде всего, здесь сказано молихим. То есть это он, ребенок еще достаточно, достаточно маленький. Сам он не сможет, скажем, если это далеко нужно идти, предполагается, что он еще не в состоянии. А то, что касается реки, то условия здесь, безопасность ребенка, в смысле, если мост крепкий и не обрушится, то, оказывается, можно перевести ребенка от одного учителя к другому. Следующий вопрос тоже достаточно интересный. Это седьмая алаха. Эхад мибней мавой, шебекеш лагаасот меламед. Один из жителей проулка решил стать учителем малых детей. Афилу эхад мибней ахацер. Или даже это один из живущих во дворе. Если вы бывали в старом городе Иерусалима, это, может быть, и в других местах вы можете это видеть. Были улицы в свое время, были проулки. Проулок – это тупик такой, то есть это переулок тупиковый, непроходной. Или же речь идет о дворе, то есть двор, в который выходили входы нескольких домов, нескольких принадлежавших нескольким семьям. Один из жителей проулка, или даже, как говорит Рамбам, один из жителей двора, решил стать учителем малых детей. «Эн яхолим шхеним лимхот беяду». Соседи не имеют права не согласиться, не имеют права протестовать. Что тут подразумевается? Ну и сейчас, если вы проходите мимо хедера, там, где учатся малые дети, есть шум. Вопрос, который здесь задает Рамбам, могут ли соседи воспрепятствовать такому учителю на том основании, что они хотят покоя, будет слишком шумно? Ответ – нет, они не имеют права. Не имеют права, но мы могли это уже понять из пятой и шестой аллахи, которые предшествовали нашей седьмой, что решающим, определяющим являются интересы детей, нужно заботиться о том, чтобы они учились, чтобы учителя были подготовленными, учителя были знающими. Это первый момент. Кто-то хочет, как мы с вами говорили на прошлой неделе, обычно учитель малых детей собирал своих учеников у себя дома. Говорили о том, что были также общественные вот такие школы, учебные заведения, но, как правило, дома у меламеда. Итак, кто-то решил открыть новый хедер. Соседи не имеют права протестовать. Вехен меламед тинокот, шеба хаверо упатах баит леламед тинокот бецидо. Кедей шеявоу тинокот ахерим ло, о кедей шеявоу митинокот шел зе эцел зе, эйно яхол лимхот беядо. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Вопрос интересный с нескольких точек зрения. Мы знаем, что есть такое понятие асагат-гвуль. Что это за асагат-гвуль? Это когда кто-то как будто бы вторгается на территорию другого человека, в виду имеются какие-то предприятия, какие-то магазины, то есть разные виды экономической деятельности. Ну, скажем, есть правило, что рядом с существующим магазином, скажем, продовольственным, нельзя открыть другой, такой же продовольственный магазин, потому что это задевает интересы хозяина магазина, который здесь находится уже какое-то время. Давно или недавно, но во всяком случае, вот этот довод асагат-гвуль, он довод достаточно серьезный. Исключением является новый хедер, новый учитель. Давайте посмотрим, как Рамбам уточняет здесь то, о чем здесь речь идет. Учитель малых детей. Есть у него, он здесь находится, есть у него группа вот этих детей. Кто-то другой открыл дополнительный хедер для того, чтобы рядом с ним, рядом с первым, учить малых детей. Каковы его намерения? Кедейши явоути нокота херыню. То есть он считает, что есть необходимость в дополнительном классе, в дополнительном месте для этих учеников. И в том случае, если не будут задеты интересы первого учителя, и в том случае, второй вариант, «Кедейши явоу митинокот шельзе эцельзе». Если в виду имеется, что от первого учителя ученики будут переходить ко второму. Что тогда? Эйно яхоль лимхот беядо. Первый не может воспротивиться, не может протестовать. Почему? То есть магазин, открытый рядом с таким же магазином, можно протестовать, можно требовать закрыть этот магазин, можно требовать компенсации. Здесь, оказывается, первый учитель не вправе протестовать. Открыли новый хедер. Открыли. Открыли два новых хедера. Открыли в другом месте. Мы знаем, мудрецы объясняют, что в такой ситуации вот эта конкуренция, на иврите это называется тахарут, принесет пользу. Тот учитель, который талантливее, опытнее, может заинтересовать людей, да, к нему будут переходить ученики. Но это в интересах учеников. А вот ссылка удивительная. Это ссылка из пророка Ишаяу. Ашем хафец лиман цитко. Всевышний желает ради своей праведности, чего он желает, ягдиль тора веядир. Главное, чтобы дети учили Тору. И если есть предложение с разных сторон, родители будут выбирать, кому из этих двоих, или троих, или четверых посылать своих детей. И это будет только стимулировать вот эту учебу, стимулировать учителей придавать больше значения своей работе. Помните, мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что есть определенные требования к учителю. Я повторю очень коротко. В учебные часы учитель не вправе параллельно заниматься чем бы то ни было другим. Но мы говорили с вами, что есть также точка зрения, что и после окончания учебного дня учитель не имеет права заниматься какой-то другой работой, потому что он не будет готовиться к работе, он устанет, и от этого будут страдать ученики. То есть главное здесь, вот этот стих, на который ссылается здесь Рамбам, главное, чтобы дети учили Тору, и чтобы учитель делал это максимально хорошо. Если он будет знать, что конкуренция существует, и если он не слишком внимательно будет относиться к своей работе, к своим обязанностям, он потеряет учеников, оказывается, что здесь и только здесь разрешается. Нельзя протестовать против этого. В время, как мы только что сказали, в области экономических отношений конкуренция такая запрещена. Начинается третья глава. Бишлоша ктарим нихтеру Исраэль. Кетер Тора, кетер Кехуна, кетер Мальхут. Есть три венца, которыми увенчаны сыны Израиля. И уже перечисление, оно уже показательным является. Это венец Торы, названный первым. Венец Кегуна, это коганим, это священнослужители, которые выполняют свою работу в храме. Есть у них и другие обязанности, это учить народ, наставлять народ. К ним приходят за советами, за решением. Третье – кетер мальхут. Это венец царский. Второй и третий венец – кетер кегуна и кетер мальхут – это династии. Династия коганим от Аарона и его сыновей. Династия царская – законная династия от Давида. В Северном царстве, как вы наверняка помните, складывалась ситуация иначе. Мы видим там какие-то что-то, что напоминает создание династий там. Одно, второе, третье, четвертое даже поколение, но, как объясняют нам толкователи, там это всегда носит временный характер. Династия Давида, она навсегда. Так было обещано Всевышним. И так это на самом деле, хотя сейчас мы не знаем пока. Израиль, тоже, надеюсь, что в скором времени узнаем. Кто именно является продолжателем этой династии, но есть достаточно много людей, которые знают, что они из потомков Давида. Проверка тоже непростая, но мы знаем, что об этом мы будем говорить в другом месте. Перед приходом Машиаха придет пророк Илияу. То есть не выборы, это не выборная должность. Мы будем знать, кто является Машиахом. Итак, три венца. Кетер кегуна, заха бо Аарон, Ну, что мы сказали? У нас вот этот венец, венец священнослужения, его удостоился Аарон. Шенеэма. Вехайта ло улезаро ахарав брит кегунат олам. Это ссылка из четвертой книги Торы, где сказано, что ему, то есть Аарону, и его потомству после него, это будет заветом священнослужения вечного. И, как мы знаем, с поколения в поколение, потомки Аарона знают о своей принадлежности к этой династии. Это Мальхут. Захабо Давид. Шенеэмар. Заро леолам ие, вехисо кашемеш, кашемеш негди. Это цитата из Тегилим, из псалмов. Что касается царского венца, то Давид удостоился его. К этому относится сказанное. Его потомство, опять употребляется вот это слово «леолам ие», будет вечно. Его престол, как солнце предо мной. Тоже удивительная формулировка. То есть и по отношению к династии Аарона, и по отношению к династии Давида мы встречаем два вот этих определения «олам» и «леолам». «Олам», вы знаете, это слово означает «мир», и это слово означает «вечность». То есть это место и время. «Леолам», понятно, что речь идет, что это венец царский, он навсегда, он навечно. То есть нет тут никаких разночтений, здесь быть не может. Что касается кетер Тора, тут уточнение. Арей мунах ве омед у мухан лехол Исраэль. Этот венец, сказано мунах ве омед. Вот он находится, вот он перед тобой, и сказано мухан лехол Исраэль. Он предназначается всему Израилю. Шенеэмар. Тора цива лану Моше. Мораша кегилат Яаков. Известный стих. Он относится к категории тех стихов, с которых отец начинает учить своего малолетнего сына Торе. Это цитата из пятой книги Торы. Тору заповедал нам Моше. То есть нам, тут нет никаких ограничений. Это не вопрос династии. Мы знаем, скажем, наверняка вы слышали, у друзов в тайны их религии посвящены единицы. Масса, народ как таковой, на самом деле не разбирается в этом. Здесь же подчеркивается, что Тору заповедал нам Моше, и это Мораша Кегилат Яакова, это наследие сообщества Яакова. То есть это доступно всем. Коль Мише Юрце, Явове и Толь. Любой желающий может прийти и взять этот венец Торы. Правда, дальше мы Рамбам уточняет, в Пиркей Авот есть удивительная детализация. Рамбам не приводит детальную расшифровку, которую мы находим в Пиркей Авот, тоже достаточно. Четко он нам объяснит. Венец Торы для всех. Для всех, кто готов трудиться. Для всех, кто готов приложить максимум усилий. Но нет ограничений с точки зрения происхождения человека. Каким бы талантливым, каким бы праведным ни был человек, если он не из потомков Аарона, он не может быть коэн. Если он не из потомков Давида, он не может быть царем. В частности, могу только напомнить вам, что касается царства. Это история Хануки, когда первосвященник со своими сыновьями поднял бунт против эллинистов, одержал победу. Это чудо из чудес на самом деле. И временно якобы решили царскую власть присвоить себе. Разумеется, возможно, в тот конкретный момент, на какой-то короткий срок, в этом был смысл, но в результате мы знаем, последствия были достаточно печальными. Вот какой вопрос тут еще возникает. Шема Тома. Шеотам актарим гдолим мекетер Тора. Может быть, ты скажешь, может быть, у тебя возникнет мысль, что два других венца, а именно венец Кигуна и венец царский, они превосходят, они больше, они якобы ценнее венца Торы. Почему? Почему эта мысль может возникнуть? Да потому что далеко не каждый может претендовать. На венец Торы нет ограничений. Не сказано, кстати говоря, когда мы видели этот вопрос, что талантливые будут заниматься, а менее способные не должны этого делать. Нет такого. Решающим является желание человека, те усилия, которые он готов приложить. Поэтому может возникнуть вопрос, что коль скоро по отношению к венцу священнослужителя и венцу царскому там особые требования с точки зрения происхождения человека, есть недоступность практически для всех остальных, как бы мы ни решили, что эти венцы больше, отвечает Рамбам. Арайгу омер. Удивительные цитаты. Би мелахим им лоху. Верозним ехокеку цедек. Би сарим ясору. Это цитата из притчи царя Шломо, который говорит о том, то есть он говорит от имени Торы. Бимелахим и млоху. Цари царствуют. Что значит би? То есть откуда их власть? Что является залогом их власти? Тора. Почему Тора? Потому что там, скажем, в пятой книге Торы изложены четко права, полномочия и обязанности царя. Это является определяющим. И поэтому при моем посредстве, говорит Тора, цари царствуют. Верозним яхок. Розен – это высокопоставленный человек, значит, наделенный властью. То есть законы они издают тоже, опираясь на Тору. то есть на основе Торы. И последнее – бисарим ясору – предводители. Сар – это предводитель войска, сар – это царедворцы. А на что они опираются? Они тоже опираются на Тору. Халамадита. Шекетер Тора гадоль мишнеем. Отсюда ты делаешь вывод, что венец Торы превосходит венец священнослужителей и венец царский. Почему? Потому что это основа. Потому что царь не может выполнять свои обязанности, если он не исходит из того, что сказано в Торе, это воля Всевышнего. Разумеется, и коганим, священнослужители, тоже опираются на то, что сказано в Торе, это вторая, третья книга письменной Торы. Да, помните, в частности, что царь для себя должен написать два свитка Торы, либо собственной рукой, либо заказать. Один свиток находится в его сокровищнице, а второй не всегда находится при нем. И сказано в Торе, это для того, чтобы он читал, чтобы он учил, и чтобы был у него страх перед Всевышним. Этот Ират Шамаим – это самое важное свойство царя. Удивительно. Сказано, что он должен учить Тору для того, чтобы учиться страшиться Всевышнего. Требование неукоснительное. Следующая алаха в этой третьей главе. Очень непростая. Только что мы говорили с вами о том, что венец Торы имеет преимущество выше, значение его больше, чем два других венца. Хотя на первый взгляд казалось бы иначе. Вот какое продолжение. Амру хахамим, мамзер талмид хахам, кодем ла хорен гадол, ам хаарец, шенеэмар, якара хи мипнимим. Опять ссылка на притчи. Ми кохен гадол, а нихнас лифнаю лифним. На эту алаху нужно обратить особое внимание. Мы уже говорили с вами только что о династиях. Династия царская, династия священнослужителей. И нельзя, на самом деле нельзя претендовать на один из этих двух венцов, если человек не происходит от Аарона или не происходит от Давида. Хотя в истории, как я только что обращала ваше внимание на это, есть печальные, трагические прецеденты по отношению к царской династии, не по отношению к коганим, хотя и тут мы можем видеть какие-то достаточно странные явления. Если вы помните в книге Судей, в других местах мы тоже находим, что там, где процветало идолопоклонство, главным образом в Северном царстве, были попытки сформировать какую-то другую династию коганим. Но это определенно были жрецы, они не имели никакого отношения к служению Всевышнему. Были попытки, но достаточно печальные. Здесь нужно разобраться вот в чем. Мудрецы говорили так. Мамзел Талмид Хахам, Кодем ле Коген Гадоль Ама Арец. Вы определенно видите здесь, что речь идет о каких-то полярных явлениях. Для того, чтобы показать нам один полюс, другой полюс, у кого есть преимущество. Это не значит, что в истории мы знаем такие, много таких примеров, но какое-то подобие этих примеров все-таки мы знаем. Кто такой мамзер? Мамзер – это человек, который родился от запрещенной связи. Это то, что перечисляется в третьей книге Торы, Ваикра. Перечисляются все виды запретных связей. Это родственники. Раз. Это связь с замужней женщиной. Два. То, что касается коханим, мы знаем, что и там есть достаточно серьезные ограничения. И если там нарушается заповедь, то в результате рождается ребенок, который называется мамзер. Это результат незаконной связи. Здесь речь идет вот о чем. Такой человек, он Талмид Хахам. Он мудрец. Он знаток Торы. Он талантлив. У него память замечательная. Настойчиво изучает Тору, он живет этим. Потому как Талмид Хахам – это не только сумма знаний, но это и жизнь согласно тем знаниям, той базе знаний, которая есть у человека. Такое сочетание, разумеется, это что-то из ряда вон выходящее. С одной стороны, вот это происхождение явно недостойное, а с другой стороны, интеллектуальный, духовный уровень человека. Об этом сказано, что такой мамзер Талмид Хахам. Кодем ле Коген Гадоль Ама Арец. Коген Гадоль – это первосвященник, который имеет право на свой пост. Это не только происхождение от Аарона, от его сыновей, но также и безупречное происхождение. Это когда известно точно, что там не было никакого сбоя, никакого нарушения. Но вот этот первосвященник, он не учит. Такие примеры были на самом деле весьма печально. Но если вы помните то, что мы видим в Мишне, и то, что мы помним с вами описание службы судного дня, Йом-Кипур, в частности, сказано, как готовится первосвященник к служению этого дня. В частности, там сказано, что ночью он не спит. Если он человек сведущий, то он учит Тору, читает Тору. Если же нет, там сказано, то перед ним Тору читают. То есть возможен такой вариант, что первосвященник не слишком образованным человеком может быть. Это нежелательно, разумеется, но это возможно. Почему есть такое преимущество у человека, о котором сейчас говорит Рамбам? О преимуществе человека недостойного происхождения, но знатока Торы по отношению к первосвященнику, который неучим является. Цитата из притчей. Якараги мипниним. Да, действительно, там о Торе царь Шломо говорит, что она драгоценнее жемчугов. А теперь объяснение, которое дают нам мудрецы. Микоген гадон шенихнас лифнай улифни. Тора драгоценнее первосвященника, который входит во внутренние покои. Что это за лифнай улифним? Вы чувствуете, что тут есть игра слов между пниним, жемчуга, и между лифнай улифним, это внутреннее помещение. Это один раз в году, в Йом-Кипур, первосвященник входит в Кодеша Кодашим. Святое святых. Только он. Больше никто. Это говорит о его высочайшем уровне. Были у нас, правда, прецеденты, когда первосвященник выполнял свои обязанности на протяжении года, и вход в Кодеше Кодашим кончался для него трагически, да, мы знаем. Были такие прецеденты. Вот здесь подчеркивается, что несмотря на твое безупречное происхождение, несмотря на то, что есть у тебя доступ в такое место, куда никому другому доступа нет, есть преимущество у человека явно не слишком достойного происхождения, если он сумел преодолеть все вот эти препятствия, если это его не помешало ему стать знатоком Торы, то у него есть преимущество. То есть Тора выше. Вы сейчас видите, что есть тесная связь между первой алахой и между второй алахой. Первая рассматривалась, что выше венец Торы или два других венца. Здесь это как будто бы вопрос ставится еще острее. Вот этот мамзер, знаток Торы, он выше первосвященника, если тот является неучим. Для чего нам об этом говорится? Две вот эти алахи. Ничто не препятствует человеку стать знатоком Торы. Ни его происхождение, ни его социальное положение, ни его семейство, ни его окружение – ничего. Это то, чего человек, любой еврей, может добиться. При этом происхождение останется на своем месте. Для него будут недоступными и запретными какие-то вещи. А вот то, что касается Торы, нет границ. То есть границей является только лень человека, только нежелание действительно трудиться днем и ночью, о чем мы будем говорить дальше. То есть некого обвинять. Мы в дальнейшем немножко затронем этот вопрос, Ни один Раби Акива. Есть у нас несколько замечательных примеров, когда величайшие мудрецы начинали учить Тору в 40-летнем возрасте. С другой стороны, есть мудрецы, которые еще до рождения их находились в Бейт-Мидраш, поскольку матери старались вот таким образом приобщить еще не родившихся сыновей к изучению Торы. Есть среди мудрецов, есть люди очень высокого, безукоризненного происхождения. Но есть люди достаточно скромного происхождения. Это не препятствие, это не предел. Я вижу какие-то вопросы, может быть, что-то, какие-то вопросы остались еще с прошлой недели. Пожалуйста, я посмотрю сейчас, что здесь есть. А, нет, это не вопрос. А если можно, Тиферет, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, которые я не вижу. А по всей вероятности это так. Я нажимаю, но я ничего не вижу. Пожалуйста.
Спасибо, Рабанит Фрима. Есть поднятая рука. Сейчас будет голосовой вопрос. Лея, пожалуйста, можно включить микрофон.
Я не слышу. К сожалению, я не слышу.
Да, пока не слышим. Лея, но у вас остается возможность. Дальше, пожалуйста, Рая. Алло.
А сейчас меня слышно?
Да, сейчас слышно, да, пожалуйста.
Спасибо вам, да, за интересную лекцию. Я хотела бы спросить. Может быть, я просто совсем не понимаю. А разве может быть первосвященник неучим?
Вопрос очень хороший. Мне хочется вам сказать, что не может. Но были. То есть это действительно прецеденты, нам известные в истории. Вы правы только в одном. Те неучи, о которых мы знаем, в нашем представлении были бы большими-большими-большими знатоками. Но по сравнению с теми поколениями, с теми мудрецами, которые были их современниками, их с полной ответственностью можно было тогда назвать неучами. То есть не я даю, разумеется, им оценку, но определенно были такие. То есть те мудрецы, которые жили в тех поколениях, превосходили их многократно и многократно. Это нужно знать.
Спасибо. А неучен он имеется в виду, что он именно что неуч не знал Тору или вообще неуч просто по жизни какие-то там науки он не знал?
Тоже очень хороший вопрос. Прежде всего, имеется в виду Тора. Тора в самом широком смысле этого слова. То есть письменная Тора, устная Тора, вы правы. Но дело в том, что устная Тора включает также то, что вы называете науками, в частности, естествознание, астрономия и так далее. То есть устная Тора – это то, что называется морем Талмуда. То есть вот это море Талмуда, и по сей день удивительным является, скажем, тот уровень знаний и общих знаний, которые вы можете там увидеть. То, что касается биологии, то, что касается зоологии, то, что совершенно удивительные вещи, включая, скажем, нумизматику. знание глубочайшее, но прежде всего, вне всякого сомнения, когда мы говорим о неуче, вот это мы говорим о том, что это относится к Торе в полном смысле этого слова. Пожалуйста, если есть еще вопросы, буду очень рада ответить на них.
Следующий голосовой вопрос, да, Татьяна.
Да, добрый вечер, дорогая Рабанит Фрима и все участники. И у меня, в общем-то, вопрос, на который, наверное, вы ответите, наверное, я знаю ответ. Является ли совершенное, то есть должно совершенное владение древним языком Торы, то есть ивритом, да, абсолютным условием, как бы, ну вот так, да. Или незнание языка является ли абсолютным препятствием? Вот так.
Это очень серьезный вопрос. Дело в том, что знание священного языка, включая знание грамматики, является очень-очень важным фактором. Были периоды, есть такое удивительное место, конкретно, что в доме Раби Иуда Анаси, главы поколения по тем временам, величайшего мудреца, рассказывают, что даже служанки так знали священный язык, что мудрецы удивлялись. Такой маленький такой рассказ о том, что мудрецы не знали значения двух слов «матате» или «серугим». Ну, когда они пришли к Раби Иуда Анаси, они услышали два этих слова от служанки. «Матате», простите, это метла, так она это назвала, или «серугим». Она им предложила заходить не толпой, а по очереди. Зачем сохранился вот этот маленький рассказ? В тот период, когда главным образом пользовались арамейским языком, разумеется, простой народ пользовался именно этим языком в качестве разговорного. Между прочим, это был также язык деловой переписки. Мудрецы всегда знали священный язык. Для того, чтобы знать Тору на высоком уровне, не только фабулу, не только поверхностные слои, необходимо знать священный язык, но совершенно не так, как знаем его сейчас мы. Когда мы видим высказывания мудрецов, когда мы видим труды толкователей Торы, мы понимаем, что значит знание этого священного языка. Кстати, грамматика – это важнейший инструмент для толкования Торы. Мы сейчас грамматикой Торы не слишком владеем. То есть у нас, ну, разумеется, это зависит от человека. В принципе, это совершенно не та грамматика, которая требуется для владения современным разговорным языком. А что здесь? Я вижу сейчас один вопрос. Я думаю, что у меня еще останется время. Насколько я знаю, во время второго храма первосвященники часто назначались греческими правителями, покупались должности, их имена свидетельствуют об этом. Это верно, но не всегда имя, скажем, мудреца или первосвященника свидетельствует о его пристрастиях к эллинизму и так далее. Вы правы. Действительно, во втором храме, особенно под конец, к моему сожалению, эти должности покупались. Но опять же, те, кто могли претендовать и готовы были также купить, получали эту должность. Это тяжелый, трагический период. Вы совершенно правы, это действительно так. С другой стороны, мы знаем, что требования к первосвященникам были чрезвычайно высокими. Обратите, например, внимание на историю первосвященника Эли. Это человек, который воспитывал пророка Шмуэля, сам был пророком. Можете посмотреть, насколько велики, насколько высокими были вот эти требования. Но, впрочем, это общее правило. Чем выше поднимается человек, тем выше требования, которые ему предъявляются со стороны Всевышнего. Даже если со стороны людей как будто бы есть послабление. Моему сожалению, мое время истекло. Хочу вам пожелать только шаббат шалом, ходеш тов и до встречи. Всего самого доброго.